Брянск, сельцо, Крутов. Спал он прямо в машине, откинув сиденье, привычно заставив организм работать в режиме куриной дремы. Машину же поставил рядом с городским УВД, зная, что если даже об угоне Нивы хозяин сообщит в ГАИ, искать машину возле милиции не станут. Ровно в 5:45 утра внутренний будильник разбудил Крутова, и он сразу вспомнил, где находится и как сюда попал. Бросил взгляд на часы, спал он всего 2 часа 15 минут, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы тело отдохнуло и включилось в привычный ритм жизни. В былые времена иногда приходилось не спать по трое суток подряд, и ничего, организм выдерживал. «Ну что, Жора, ты собрался?» — вслух проговорил Крутов, доставая флакон с Ерофеичем. Сделал глоток, прислушиваясь к ощущениям. Он не верил, что Мокшин последует совету, соберет своих лакеев и поедет выручать жену. Однако упускать такой шанс не следовало. Руководство лаборатории, если не отпустит Лизу, то не решится пойти на крайние меры. Появление Мокшина в зоне давало Крутову небольшой запас времени на подготовку операции, поэтому мэра надо было уговорить, дожать, заставить действовать. Глоток Ерофеича прокатился по пищеводу огненным клубочком, сорвался куда-то вниз, в пропасть манипура-чакры, и мир вокруг волшебно преобразился. Но если раньше Егор просто прислушивался к своему состоянию, теряя в смене ощущений и видений, то теперь почти сознательно управлял процессом изменения мировосприятия, ощущая окрыляющий душу восторг и многократный подъем сил. Случись непредвиденное, подойди, например, к машине кто-нибудь посторонний или милиционер, Егор не смог бы даже вылезти из кабины, так плотно напор внутренней энергии раздул его эфирное тело до размеров Нивы. А затем внешняя эфирная оболочка тела Крутова вышла за пределы машины и ушла в космос, обнимая всю Землю. Процесс подключения к астралу длился несколько минут и завершился неожиданно падением с огромной высоты в собственное тело. Технологией плавного возвращения в реальность Крутов еще не владел. Некоторое время отдыхал, оглушенный падением, приходил в себя, анализировал поступившую информацию и вдруг понял, что кроме телесных ощущений получил и предупреждение. К Мокшину идти было нельзя. Полковника ждал там неприятный сюрприз. «Спасибо», — пробормотал Крутов неизвестно кому. «Я приму меры». Через 5 минут он медленно проехал по проспекту машиностроителей мимо дома Мокшина, оценивая обстановку, и свернул в арку соседнего дома, образующего с многоэтажкой мэра букву «Г». Остановил Ниву за рядом гаражей ракушек, заглушил мотор. Интуиция, усиленная Ерофеичем, не обманула. В квартире Георгия Владиславовича Крутова наверняка ждала засада, но организовывали ее не профессионалы спецслужб. Так грязно они бы не сработали. Во-первых, у подъезда стоял мощный чероки с затемненными стеклами, внутри которого сидели люди. Стекла машины были подняты, и хотя утро только наступило, часы показывали 6 с минутами, температура воздуха уже близилась к 20 градусам. А сидеть летом в духоте никто просто не стал бы. Во-вторых, чуть дальше, наискосок через дорогу, стоял еще один автомобиль с пассажирами, 200-й БМВ, и тоже с поднятыми стеклами. В-третьих, у закрытого по причине раннего утра киоска Роспечати курили 2 молодых людей в стандартной униформе «крутых». Строгие костюмы вишневого цвета, белые рубашки, клетчатые галстуки, лакированные штиблеты. Они делали вид, что ждут открытия киоска. «Ай-яй-яй!» — Георгий Владиславович покачал головой Крутов, с разочарованием расставаясь с мечтой заставить Мокшина ехать в Жуковку. Решил подсуетиться, захватить беглого полковника, реабилитировать себя в глазах большого начальства. «Ну-ну, попытайся, деляга, сатана тебе в помощь. Круто включил двигатель, дал задний ход, собираясь выбираться со двора и ехать в сельцо, встречать десант Витязя, как внезапно созрело другое решение. «А вот те шиш!» — подумал он с веселой злостью, чувствуя небывалый душевный подъем. «Я вам сейчас устрою цирк с засадой, покажу сольный эквилибр, и один Витязь в поле — воин». Телефон Мокшина отозвался на втором гудке. Звонка Крутого ждали. «Я слушаю». «Доброе утро, Жора», — бодро сказал Егор. «Ты готов?» «Давно», — быстро сказал Мокшин. «Ты где?» «На мосту через Десну. Подъеду через полчаса на Черной Волге». «Учти, времени у нас нет. Будь готов сразу отправиться в путь». «Хорошо, хорошо, буду. Забеги ко мне на минуту. Кофе попьем и поедем». Крутов дал отбой, улыбнулся и выгнал Ниву со двора. Подъезжая к дому Мокшина, он еще раз убедился, что стерегли его неопытные специалисты перехвата местного отдела ФСБ или ОМОНа, а орлы мэра, привыкшие чувствовать себя хозяевами жизни. Интересно было наблюдать, как они суетились, переговаривались по сотовым телефонам, бегали взад-вперед из машины в машину, утрясали планы, ожидая приезда «Черной Волги». Они были на 100% уверены, что у них впереди еще целых полчаса до прибытия жертвы, и не скрывали своих хлопот. На Ниву Крутого никто из них внимания не обратил. Егор остановился в метре от джипа «Чероки», спокойно вышел из машины без оружия. Лишь за поясом под рубашкой торчал федотовский «Дентайр».